Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, очень волнительно сегодня говорить, потому что тема, которую затрагиваю, она фактически очень близка к вопросу исповеди. И похожая исповеди, наверное, каждого человека, который поверил Богу, и Бог говорит такие удивительные, сильные слова, с которыми внутренне соглашаешься, а потом, чтобы их осуществлять, на это нечто нужно, ну, скажем, вера, глубокое упование, доверие Богу. Ведь совершенно очевидно то, что Бог говорит, и мы понимаем, кто говорит, а потом это все необходимо воплотить, применить, вопреки тому, что происходит вокруг. И не только в этом мире, и даже в церкви. Потому что церковь состоит из таких же, как мы. И вот думаешь, где и как это должно применяться, и на то, чтобы это все применять, нужна смелость, нужно какое-то очень твердое основание. И таким корневым текстом вот этих рассуждений я бы предложил текст из первого послания Иоанна, из 4 главы, 18 и 19 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 и 19 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен любви». Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. И этот текст, он говорит о том, что выстроенное на любви, выстроенное на понимании Бога, выстроенное на Его сущности понятие ведет к тому, что в нас не должно быть страха. Но предупреждение это не, как бы Иоанн пишет, это не потому, что не бывает страха у любящего, а потому что над этим постоянно надо работать. И абсолютно каждый человек, который проявляет любовь, он испытывает некий выбор, насколько довериться, насколько любовь свою доверить. Любовь или как бы свое сердце открыть в любви, насколько я могу. Бывают такие ситуации. Вот как бы, как мы говорим о любви, чаще всего, когда говорим о любви, проявление этой любви самое наглядное – это в семье. И вот жених и невеста такие счастливые, так любят друг друга, но вдруг выясняется, что есть какие-то опасения и боится жених прописать к себе невесту. Это что такое? Вы знаете, как-то сделать так, чтобы те накопления, когда есть какие-то накопления, сделать так, чтобы вдруг они не достались, не пришлось их делить пополам. Или еще какие-то. Этих страхов великое множество. Мы говорим «любим». Это только примеры, на которых все понятно. А вот когда мы говорим «Бог есть любовь», и мы Его любим, Бога любим, то вот здесь начинается очень сложный процесс, что в сердце своем сложно как-то это все вот воплотить. У нас, безусловно, есть герои веры, библейские герои веры. И я сегодня хотел бы рассмотреть двух родственников, отца и сына, Иакова и Иосифа. Это удивительные люди, это герои веры. И сегодня это знаменитые люди, Иаков. Отец 12 сынов, 12 колен Израилевых. И в его рождении, Бытие Книга Бытие, 25 глава, 21, 23, 21 по 23 стих, говорится о том, что было особое Божье предопределение о том, что меньший будет господствовать над большим, меньший будет начальствовать над старшим, младший над старшим. Иаков и Исав, мы видим этих двух удивительных людей, над которыми было особое Божье благословение. Кому столько являлся Господь, как не Иакову? И каждый шаг в его жизни был под особым наблюдением Божьим. Вы хотели бы, чтобы Господь пророчествовал о вашем рождении? Прежде чем вы родились, бы Бог определил вашу судьбу и сказал бы, вот от этого человека или через этого человека я произведу удивительное, восторженное. Это будет особым благословением, это мой замысел. Хотите быть такими? Я думаю, что непростой вопрос. С одной стороны, очень хочется. С другой стороны, посмотришь, Иаков, зная Божье благословение, он поступает постоянно как-то очень необычно. Ты же знаешь, что Бог с тобой, твое благословение. 25 глава, 31 стих. Иаков почему-то покупает у Исава, забирает первородство. А вот оно тебе надо, Иаков. Ты здесь уже проявляешь свои какие-то, какой-то характер свой, какую-то свою сущность, она открывается. Тебя Бог благословил. Если Бог благословил и сказал, что в тебе благословится, чего ты суетишься? Чего ты хочешь еще что-то вот там доделать, чтобы это вот было как-то более понятно? Я думаю, что начинается этот процесс. Процесс, когда Божье благословение, нам хочется, вот, чтобы оно в руках было ощутимо. Вот когда я пойму, когда я почувствую, когда я увижу Божье благословение, вот тогда я пойду. Почему мы вначале прочитали текст «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх»? Потому что, к огромному сожалению, внутри нас сидит это недопонимание Бога. Мы его недопонимаем. Бог говорит, я тебя благословляю. Да, Господь, благословляешь. Отлично, хорошо, замечательно. Но вот у меня есть еще опасения. Зачем Иакову первородство? Зачем ему вот это благословение? Зачем дальше, вот дальше мы в повествовании читаем, зачем нужно было вот какой-то хитростью приготовить там кушанье? Ревека сказала, объяснила, все сделали, устроили там, оделся он так специфически, одел одежду своего старшего брата. На руки намотали, на шею намотали кожу ягненка и обманули старого отца. И обманом получили благословение. Зачем, если Господь и так сказал? Если Господь сказал, может ли Божье Слово не исполниться? Может ли быть как-то по-другому? И начинается эта история вот этой хитрости. И вот вдруг обнаруживается и слово-то, и как бы имя-то его, Иаков, хитрый. И вот здесь вот это все начинает вылезать. Начинает вылезать человеческое признание Божьего благословения. И Божье благословение Иаков не теряет, безусловно. И он остался патриархом 12 колен Израилевых. И Божье благословение и обетование, оно исполнилось. Но внутри этого человека было столько страхов, столько проблем создавалось из-за того, что не доверял Богу. Вот есть Божье благословение, да, Господи, ты благословляешь. А есть те обстоятельства, которые я вижу. Надо быстренько подсуетиться, надо быстренько этот момент вот как бы подхватить. всеми этими действиями, с одной стороны, Божье благословение, с другой стороны, Иаков создает проблемы. Он крепко поссорился со своим братом Исавом. Разве есть в Божьем благословении конфликт? Разве Бог так благословляет, что будет конфликт? Нет, Бог этого не хочет. Божье действие – это всегда мир, порядок, устройство. И если начинаются конфликты между братьями, то здесь что-то происходит, какая-то проблема возникает. Кто-то начинает хитрить, кто-то начинает бояться, кто-то начинает какую-то политику играть. Такого не должно быть. Такого не может быть. У Бога есть удивительные свои замыслы. И Божья воля есть по отношению к каждому из нас. В том числе и над Исавом и Иаковом. Господь благословляет его. Иакова серьезно благословляет. И это становится очевидно всем людям. Куда Иаков не приходит, везде начинается удивительный процесс благословения. Все видят, что через Иакова благословляется. Иаков приходит к Лавану, к своему дяде. Сбегает из дома своего. И прибегая туда, он не теряет Божьего благословения. И Бог благословляет. Но хитрость его везде находит его. И он с благословением еще пожинает и всякие сложности. Влюбился в Рахили, получил проблему. Ли ему отдали. И теперь еще 7 лет работает за жену свою. 14 лет отработать. Это компенсация за его хитрость. Вы понимаете, в нашей жизни очень многое может быть вот эта отработка, как есть в спорте, в биатлоне. Если ты делаешь промах, ты дополнительные круги бегаешь. И вот в нашей жизни наше недоверие Богу, тот страх, который мы не побороли, тот страх, который мы не преодолели внутри себя, заставляет нас нарезать эти круги. Божье благословение, оно остается с нами, но мы делаем напрасную работу. Это, безусловно, огорчительно. Огорчительно для нас, огорчительно для Бога прежде всего. Наше недоверие. И нам важно, увидеть в Иакове, увидеть, с одной стороны, благословение, Божий замысел, Божие желание, Божие повеление, Божью волю и то человеческое, которое он так в себе и не смог побороть. Многократно Господь его благословляет. Господь говорит ему, Господь управляет им, умудряет его. И он становится весьма великим. И когда от Лавана он слышит голос возвращаться в дом отца своего, в родные в земли идти, то первый вопрос, который возникает у Иакова, а как он теперь встретится с Исавом? Тебя Господь благословил, тебя Господь призывает, а у тебя вопрос, а как это будет? И мы видим, как он поступает. Вот он пытается купить своего брата, как бы умастить, расположить. Реакция Исава, она там совершенно очевидная. И мы видим 33 глава книги «Бытие» об этом ярко очень свидетельствует, что когда встретились, Исав говорит, а зачем мне все это? Мне Господь благословил. Не-не-не, ты возьми, я раб, а вот ты господин. И начинается этот разговор очень странный. Человека, который хитростью чего-то добился, чего-то получил, а теперь пытается выкрутиться. Снова продолжает хитрить. Читая эти тексты, я очень как бы ожидаю, что Иаков когда-нибудь встанет перед своим братом и скажет, прости меня, брат, прости, я согрешил пред тобой. Господь мне сказал, а я не поверил. И не ну, официально они там заключили договор, заключили перемирие. Но не видим мы этих свидетельств, когда они как душа в душу живут. Не получается. Эта хитрость развела братьев. И вот в этом Божьем обильном благословении не было любви и мира между собой, а был страх и недоверие у обоих сторон. И даже до последнего момента, в 33 главе, мы видим, читаем это, когда уже Исав увидел эти подарки, стада идут, и теперь Иаков видит Исава идущего, там написано 400 человек, то Иаков очень сильно испугался, и сразу быстренько свою семью делить, понимаете? И опять Лию вперед, Ревеку назад. Рахиль, вернее, Ревека, это правильно. Вот. Назад, вот начинается, как это, опять хитрит, опять вот как бы выкрутится, опять страх. С одной стороны, это очень, как бы мы улыбаемся, смеемся, но с другой стороны, это очень похоже на то, что творится в наших сердцах. Это то, что происходит внутри нас, когда Бог говорит свои обетования. Он уже их провозгласил, Он сказал. А мы все боимся. А нам все страшно. И есть другой герой веры, Иосиф, сын Иакова, самый младший. Младший, которого очень любил Иаков, и который по жизни своей поступал совершенно по-другому, поступал бесхитростно, прямолинейно. И первое свидетельство о его деятельности мы читаем в 37 главе книги «Бытие» в 3 стихе, что его больше всех любил отец. И ему специально яркие одежды шили. Вот знаете, дитя старости. Так вот, ну, как бы младшенький в семье. Я знаю, что старшие бывают своих младшеньких не очень-то. Почему? Потому что вот на старших их все воспитывают, над ними экспериментируют, их заставляют, а младшим все время оставляют какую-то вот нишу. Для младших он до пенсии все младший. Все вроде бы какое-то к нему снисхождение. Вот. Младшие знают, что это такое, старшие тоже знают, что это такое. Вот. Но при всем при этом, при этих возможностях, при этих благословениях родительских и любви, Иосиф имеет удивительную позицию в жизни. «Я боюсь Бога больше, нежели людей». И когда братья Иосифа что-то делали неправильно, то Иосиф приходил и рассказывал это отцу. С одной стороны, может показаться, что это такой, значит, стукачок. Значит, ябедничает, ходит. Худую молву родителям рассказывает. Но с другой стороны, это очень смелый поступок. Это очень твердая позиция. Несмотря ни на что, поступать так, как должно быть. И если вдруг кто-то поступает по-другому, об этом тоже говорить. Я думаю, что знакомы нам такие ситуации, особенно родители, у которых дети уже взрослые. Вдруг вы узнаете от детей, теперь они, повзрослев, начинают что-то рассказывать, то, что в детстве они скрывали, коллективно скрывали, друг друга покрывали. Свои безобразия и грехи. От этого вам было приятно, от этого вам было радостно, от того, что они коллективно друг друга прикрывали и становились соучастниками грехов своих братьев и сестер. Я думаю, что это очень непростая ситуация, неприятно. Но с другой стороны, чем руководствовался Иосиф, когда все-таки говорил? Он был прямолинеен. и договорился до того, что продают его в рабство. Сначала хотели вообще убить. Представляете, какие отношения между братьями, что за твою правоту, за твою праведность, за твое правдолюбие ты можешь умереть. Вот эти братские отношения, очень удивительные отношения были. И посоветовал Вениамин, давайте его лучше продадим. Все, продали, избавились. Можно многое для Иосифа пересмотреть в своей жизни. Ему уже достаточно возраста, там сейчас сложно сказать, может быть, 18-20 лет было ему. Ну, во всяком случае, мы рассуждаем о том, как бы о процессе нашей жизни, как нам стоит поступать, как не стоит поступать. Но вот мы встречаемся уже с Иосифом в 39 главе, когда он оказался в доме у царедворца Потифара. И с 1 по 4 стих мы видим тексты, что Господь его обильно благословляет. Молодого человека, раба, Господь благословляет. Что такое Божье благословение? Это когда ты приходишь и становится заметно, что ты необычный человек, ты другой. Бог тебя благословил. И не ты просто такой способный, а здесь написано, что видишь, что Бог благословляет его. Это удивительное качество, это удивительное состояние, когда ты понимаешь, что ты находишься в руке у Бога, и Он тебя благословляет. Он тебя наделяет возможностями, ситуациями, и ты можешь делать то, чего не могут делать другие. И у тебя будет получаться не так, намного лучше, чем у других. И очевидным становится, что не ты такой способный, а Бог тебя благословляет. И вот в этой ситуации... Когда видишь, что Бог тебя благословляет, очень важно понимать, что не ты такой, а Бог благословил, чтобы сердце твое не возгордилось, чтобы, получая благословение, как бы поднимаясь в карьерном росте, чтобы ты не забывал Бога, откуда это все происходит. Иосиф нам показывает замечательный пример, что он раб, который получил благословение и получил доверие от человека, от Потифара, он остается по-прежнему верен Богу. И вот в сердце Иосифа нет страха. И когда жена Потифара начинает домогаться до этого молодого человека, то он ведет себя совершенно жестко по отношению к ней. И говорит, я не хочу обмануть своего хозяина, который доверил все мне, и он позволил все мне делать в доме твоем, кроме... как вот с тобой встречаться. Ты можешь всем владеть, все тебе доверяю, но жены не тронь. Иосиф верен. Верен внутри сердца своего. И готов идти на риск. И даже тогда, когда его обвинили, мы не встречаем там повествования, что начинается разбирательство. Вообще, кто такой раб? И чем ты больше рабу доверяешь, а он вдруг его в чем-то обвиняет. Какая реакция у господина? Конечно же. Самое жесткое. Любое величайшее доверие может оказаться самым большим спросом. Кому больше дано, того больше и спрашивается. И в этой ситуации Иосиф остается верным Богу. Находясь в темнице, 39 глава, 20-23 стих, здесь вот он находится в темнице, и он продолжает оставаться верным Богу. Бог говорит к его сердцу, Бог не оставляет его. Независимо от того, продали тебя в рабство, или ты находишься в доме своего отца, или теперь ты находишься в тюрьме, Божье благословение, оно никуда не уходит. Это очень важно понять, что в нашей жизни, как бы мы ни жили, как бы жизнь ни развивалась, сидим ли мы в шикарном особняке, или моем полы в шикарной даче, или находимся в тюрьме, и где бы мы ни находились, или находимся под следствием, или в любых обстоятельствах, Божье благословение никуда не делось. Нам очень важно понять в любых ситуациях, что Господь с нами. И в той ситуации, когда было несколько лет назад, когда я сбил человека, для меня был этот вопрос, как поступить? Как поступить, если Божье благословение надо мной, отступило оно от меня, или Господь ушел от меня, отвернулся? Для меня важно было сохранить. Почему я говорю, что это вот эти рассуждения, это исповедь моя? Потому что это проходит через мое сердце каждый день. Я думаю, что это проходит через сердце каждого из нас. Насколько довериться Богу. Господь тебя благословляет, ты видишь Его пути, Его призыв, Его слово твое звучит к тебе. Но ты как реагируешь? В какой-то кризисной ситуации, в экстренной ситуации, ты как реагируешь? К кому ты обращаешься? Ты обращаешься к Богу, и ты говоришь, я боюсь Бога. И в 41 главе, с 38 по 40 стих, мы читаем удивительные благословения, которые Иосиф получает. Ты находился в тюрьме, и вот это, так сказать, его маятник жизненный раскачивается. Тут ты сегодня царедворец, там второе лицо в этом в доме Потифара, то ты в тюрьме. То ты в тюрьме находишься, и про тебя забыли. А время-то 2 года, больше 2 лет сидит Иосиф. Представляете, что такое в тюрьме до 2 года? Незаслуженно, без суда и следствия. И Господь тебя снова поднимает до таких высот. Сильнейшее государство, и ты второй человек в государстве при фараоне. Раб, еврей. Человек непонятный, неизвестный, с неизвестным прошлым, теперь он становится вторым лицом. По какой причине? Господь благословляет, Господь с ним. И для фараона, и для всех людей становится совершенно очевидным, что с Иосифом Господь. И при всей этой ситуации такое высочайшее доверие. Он говорит, я Бога боюсь. Он говорит, я Бога боюсь больше, чем людей. Любая власть... Она ожидает, она так хочет, чтобы ее уважали и боялись. И когда появляется человек, который независим от этой власти, то власть реагирует на это очень и очень остро. Даниил при дворе. Совершенно в другие времена, в других ситуациях. И, конечно же, царю хочется, чтобы Даниил преклонялся перед ним, трепетал перед царем. Но этого не происходит, потому что Даниил трепещет перед Богом. Христос, оказывается, стоит перед Пилатом. Пилату, возможно, тоже хотелось бы, чтобы любой узник, судьба которого в руке у Пилата, трепетал перед ним. А он видит совершенно спокойного человека, который с ним говорит, который рассуждает с ним. Это образы тех людей, тех героев веры, которые уповают на Господа, которые для себя восприняли Бога, который, Бога защищающего, в руке которых находится их жизнь, их благословение, независимо от обстоятельств. Сегодня ты богат, сегодня у тебя все хорошо идет, все, как говорят, в шоколаде. Но помни, что это всегда может закончиться. А если все у тебя закончилось, и сегодня сплошные проблемы, это совсем не значит, что Господь тебя оставил. Это Божье действие. Возможно, поискать в себе там, какие-то проблемы. Может быть, ты, как Иаков, бегаешь, какие-то создавая себе проблемы. Может, еще какие-то ситуации, какие-то обстоятельства. Но это только ты можешь ответить. Только я могу себе ответить, что меня привело к этим обстоятельствам. Почему у меня внутри страхи возникают? Но Иосиф в своей жизни показывал, что в его сердце самый большой страх был огорчить Бога. И Господь его удивительно благословляет. И это, наверное, кульминация жизни Иосифа, проведшего от начала своей жизни вот эта богобоязненность до последнего, до последних своих дней. В 50 главе книги «Бытие» мы об этом читаем. 50 глава с 19 по 23 стих. Здесь удивительное свидетельство есть. Когда умирает Иаков, отец Иосифа, отец 12 сыновей колен Израилевых, патриархов. Здесь они начинают понимать вот по-своему, по-человечески, что теперь-то Иосиф отомстит. Отомстит за то отношение. Мы-то все помним, наша человеческая память помнит, как мы продавали брата своего, и понимают, что и он-то это все прекрасно помнит. И начинает опять тоже хитрить. Как бы вот это и отец перед смертью нам сказал, что вот ты нам не отомстил, чтобы нас простил. Для Иосифа эти слова совершенно ненужные слова. Неужели за эти годы, теперь вот уже проживание с Иосифом в таком качестве великого человека, неужели они не поняли, что он боится Бога, и он не будет мстить за себя? Иосиф сохранил свою верность пред Богом, сохранил в уповании на Бога, и это позволило ему преодолеть внутренние страхи. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, наша жизнь, она наполнена различными обстоятельствами. Прежде всего, она наполнена Божьими обетованиями, благословениями. Когда мы открываем Слово Божье, читаем и говорим, что где двое или трое собрались во имя Мое, и то, о чем не попросите во имя Мое, будет дано вам, мы это воспринимаем. С такой благодарностью, с таким трепетом, и когда приходим к нашим обстоятельствам, в дома наши, на работу нашу, приходим в поликлинику, в больницу, когда приходим к нашим родственникам, на производство, все это, о чем мы слышали, как оно повлияло на нас, и что мы собираемся с этим делать? Да благословит нас Господь, чтобы тексты из Священного Писания, которые говорят нам о Боге, они настолько нас изменили, чтобы мы, поверивши Господу, поверив Его Слову, для себя поняли, что в любви нет страха. Но совершенная любовь и сгоняет страх. Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас.